Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую не в первый раз на волнах Радио «Веры». Хорошая традиция. Наш сегодняшний гость – архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Добрый вечер, владыка.
Добрый вечер, Константин.
Ну и я обязательно должен упомянуть, что не только в нынешние времена архиепископ Пятигорский Черкесский, но также управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане и временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане. Вот важное дополнение, потому что уже много лет в этих местах, и сегодня хочется с вами поговорить о вашем служении пасторском в тех местах, где православие может быть исторически не основная религиозная идентичность. Хотя тут тоже есть нюансы, об этом поговорим. Но я бы вот с чего хотел начать. Учитывая вашу биографию, вы родились в Чечне, в Грозном, вы несли свое служение пасторское уже как пастырь, как иеромонах, в том числе во время чеченской кампании. И в интервью разных вы рассказывали о том, в каких ситуациях приходилось оказываться, приходилось утешать людей, которые вот сейчас переживали на их глазах военный конфликт. И мы сегодня все так или иначе живем в некоторой тревожности, зная о новостях, зная о происходящем на территории Украины и на территории республик. И для многих эта ситуация, понятное дело, новая, неожиданная. Мы не привыкли жить, зная, что где-то не так далеко идут боевые действия, которые, как ситуация будет развиваться, кого коснуться, каким образом, у кого-то из близких уже людей призвали в рамках частичной мобилизации. Кто-то ушел добровольцем, и такие есть. И для многих это шок, новая ситуация. Я не сомневаюсь, что вы переживаете ее сегодня очень остро и чувствительно. И все же у вас есть какой-то опыт свой времен чеченской кампании, и пасторский, и человеческий. В чем-то вы знаете больше тех, кто сегодня впервые с этим столкнулся, с такими эмоциями и чувствами. Вот что вы по-пасторски сегодня людям говорите, когда к вам наверняка обращаются с вопросами, как не терять надежду, как быть, как ориентироваться?
Да, вы затронули очень важную тему, тему, которой живет каждый из нас. Я думаю, что сегодня трудно найти человека в нашей стране, который бы через себя не переживал происходящее, который бы не задавал себе вопросов и не пытался найти ответы на эти вопросы. Скажу о первом впечатлении. Знаете, когда я выезжал из Грозного вместе с мамой уже в 95-м году, во время разгара первой чеченской военной кампании и того ужаса, который там был, мне казалось, что вот уже выехал с территории, что больше я навряд ли когда-то встречу людей с такими глазами, испуганными, растерянными, вместе с этим очень острыми, знаете, с таким прямым взглядом, когда человек скорее ищет в другом человеке, как это, может быть, не прозвучит, знаете, как некая тавтология, тоже человека, ну, проще говоря, не безразличного. Прошло время, и теперь я встречаюсь опять с такими же взглядами. Да, много людей, которые боятся. Боятся и некой неопределенности, боятся и того, о чем вы совершенно точно подметили, нового опыта переживания тех вызовов, в которых мы сейчас все оказались, в которых мы живем, которые мы никогда не переживали. А ведь на самом деле, ну, те же, я вспомнил, 90-е, они ведь не так далеко от нас. Но и тогда были те, которые, если уж не совсем не обращали на это внимания, то считали, что это где-то очень далеко. Одним словом, ну как бы меня это не касается. Вот у меня сегодня есть ужин на столе, а эти новости с телевизионных экранов или с каких-то других источников, ну они про тех. Сейчас это новости про всех нас. И, может быть, именно этим особенно отличается нынешнее, вот сегодняшнее время, сегодняшние вызовы от тех тогдашних. Мы на Кавказе, конечно, пережили этот очень печальный, очень горький опыт. И страх, и отчаяние некоторых людей, и горький опыт потери родных и близких, родных городов, друзей. Но в том смысле, что все поразъезжались, и теперь ты уже не в своем родном городе и со своими друзьями или соседями, с которыми, в общем-то, вырос на одной улице. А казалось, что это все уже осталось очень-очень далеко, но это, да, для нас дало очень большую, знаете, как бы так сказать, новую почву, что ли, для жизни. Понятие «мир», о котором мы говорили, о котором мы молились, для нас стало самым, самым важным и уяснимым. Мир — это не только тогда, когда у тебя на столе есть горячий ужин, а мир, когда рядом с тобой есть небезразличные люди. А значит, тогда можно легче, уверенней перенести все эти испытания и вернуть себе вот эту какую-то такую духовную, внутреннюю свободу и такую надежду живую. Кстати сказать, там ведь тогда тоже очень многие люди, кто-то впервые, я вспоминаю нашу соседку, впервые начал молиться, впервые очень искренне, глубоко заговорил о нечто большем, когда потерял все то, что казалось, ну, вот такими, знаете, безусловными, скажем так, безусловным содержанием своей жизни. И тогда поняли, что многие очень это понимали, мы там крещение совершали, исповедовали людей, что, оказывается, в жизни есть еще очень много важных вещей, но есть одна главная вещь. Вот какой ты, как ты все это сможешь верно пережить и не потерять своей человечности. И поэтому сейчас, когда в храм приходят мамы, жены, в том числе воинов, которые были мобилизованы, в их глазах тот же самый вопрос. Ну, а что дальше? А как научиться ждать? А как дождаться? А как верить, хотя очень тяжело? Кто-то в первый раз, наверное, осознанно начинает, так знаете, искренне молиться. Я в храме замечаю сегодня людей, которые, может быть, и бывали иногда, редко, по праздникам, что называется. А сейчас смотрю, и видно, как человек еще не совсем знает там какие-то традиции, может быть, не совсем умело крестится или как-то так подходит к образам, к иконам и не знает, что нужно сделать. Но видно одно, что они пришли в то место, которое для них стало сегодня самым главным и самым важным. Что научиться ждать, верить и любить лучше там, где и надежнее там, где этот опыт складывался веками. Оно, конечно, на кухне тоже можно, наверное. Но чаще всего там ты остаешься один на один со своими страхами, а в храме, глядя на образы, глядя на молящихся людей, ты понимаешь, что вот эта семья людей, которые надеются, и этой надеждой живут. А эта надежда дает силы, эта надежда не расчеловечивает тебя, эта надежда не впускает в тебя глубоко, в твое сознание, в твою душу, то, что сегодня, пожалуй, страшнее любого врага и любого вида оружия. Это отчаяние. Это вот что называется опустить руки. И самое страшное — это озлобленность, ненависть. Вот, наверное, этим как-то особенно нынешнее-то время отличается. Но что говорю? То же самое, что и тогда, и сейчас, и себе. Не бойся.
Вот вы это слово произнесли, неопределенность, действительно, которая сейчас, может быть, один из ключевых факторов тревожности. Любой психолог нам скажет, что вот организм, мозг, сознание не терпит неопределенности. Это самое такое вот мучительное. А есть какой-то духовный рецепт борьбы с неопределенностью, со страхом неопределенности?
Да, я хотел бы вспомнить одну евангельскую историю. Помните, когда Христос со своими учениками плыл на лодке, и начался шторм, а он спал на корме? И вот какие переживания были у апостолов, которые со страхом подбежали к нему и начали будить своего учителя. Именно это неопределенность. Вот это опытные рыбаки, которые понимают, что высота волн, порывы ветра, и эта вода уже по палубе гуляет. Они понимали, что, ну, все скорее обречено. И они будут его. Тебе, говорит, дела нет, что ты спишь, мы тут погибаем. И Христос, встав, запретил ветру и сказал им о том, что ж вы так испугались. Неопределенность — это тогда, когда я вместо своей веры начинаю нередко ставить, если уж не свой какой-то маленький, или чей-то опыт. Когда ты начинаешь подставлять в себя то, что... Чем ты пытаешься, если так можно сказать, себя как бы успокоить, не начиная будить своей собственной совести, не начиная будить Бога в себе? Вот это и есть неопределенность. Мол, ну, пока обойдусь. Это, знаете, как спасательный жилет в кабине самолета. Вот уже в последний момент, когда будет команда, будешь доставать. А все кажется, что вот, ну, посмотрим, ну, как-то кто-то что-то сделает, а не я. Вот это «а не я» и есть самый, на мой взгляд, самая большая эта причина вот той неопределенности, которая охватывает человека. На это нужно ответить одним. Тебе дела нет, я погибаю. Разбудить в себе его. Через свои поступки, свою молитву, свое изменение отношения к другим людям. Знаете, вспоминаю, у нас там тогда в Грозном, мы вечером у костра пили чай, расходились по квартирам и очень искренне и надолго прощались. А кто ж знает, вот завтрашнее утро, каким оно будет. Но в смысле прощались не то, что там никогда не свидимся, а в смысле по-человечески. И каждый старался там друг друга приобнять, какие-то слова сказать. Кстати, сказать мы тогда там не говорили, прям вот постоянно о войне. Как-то удивительно, она была как каким-то, знаете, таким фоном для того, чтобы говорить о других вещах. Там вспоминали кто-то свои какие-то детские годы, кто-то вспоминал своих друзей, кто-то говорил о родственниках. Конечно, переживали, но вот прощались такими, знаете, объятиями. А это уже было, если так можно сказать, знаете, всходом этой веры. Вот как на том корабле. Ну что ты спишь? Надо сейчас действовать.
Знаете, о чем я подумал? Вот, может быть, я фантазирую, но мне интересно, было ли это как-то вот сознание в душе. Вот человек переживает ситуацию сейчас. Да, и не знает, чем и когда это закончится. Но ведь и вы тогда, вот в 90-е, переживая военные действия в Чечне, которые вот шли, вот у этого костра не знали, чем и когда это закончится. Но вот смотря из сегодняшнего дня, оно закончилось все же когда-то, чем-то, и жизнь... Слава Богу, продолжилось у вас, в частности. Вот может ли это какой-то опорой стать, что, ну, и то, что мы переживаем сейчас, тоже, ну, рано или поздно как-то завершится и будет, ну, не знаю, новый этап. Вот что-то мы потом на это посмотрим, как на прошлое, которое было, и оно имело свой конец.
Спасибо за этот вопрос, потому что действительно тогда не было вот ощущения, что ну еще чуть-чуть и все. А потом, когда ты смотришь на полусгоревший город, разгромленный, в том числе тогда и сгоревший храм в Грозном, ты на это все смотришь и думаешь, ну, кажется, уже этого ничего не вернуть. Но сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Но если мы конкретно говорим о вот той локации, так будем говорить, действительно, ну, вот прав пророк, который говорит, все пройдет, пройдет и это. Вы знаете, иногда нам свойственно, тогда, когда в нас угасает надежда или становится ее чуть меньше, и от этого становится холодней, создавать себе свой мир, в котором бы мы хотели жить. Ну, это может быть и вполне естественная реакция. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. И какое-то вот такое внутреннее движение, оно побуждает человека к тому, чтобы что-то найти, какое-то свое место или свой мир. Но мы должны всегда помнить о том, что наша природа, она ведь двояка, не только физическая, но и духовная. И вот для того, чтобы в том числе и дать, скажем так, своей психике или дать своему физическому естеству надежду, как раз самое время найти это теплое место и для своей собственной души. Одним словом, именно она сейчас, душа, как никогда выходит со своим веским и очень значимым словом. Ну, каждый может вспомнить массу историй своей собственной жизни, когда, кажется, все у тебя рухнуло. Расставание с близким человеком, потеря работы, место жительства поменял человек, какие-то другие обстоятельства, чья-то болезнь или собственная болезнь. И кажется, ну, все рухнуло. Все завершилось. Но как только ты начинаешь прислушиваться к своей собственной душе, как только она начинает говорить, и ты начинаешь общаться, как только небо становится в тебе чуть больше, где бы ты ни находился, в каких бы обстоятельствах ты ни находился, ты веришь не в лучшее, не в хорошее, а в настоящее. Что именно сейчас то самое время, когда я должен сказать какие-то слова человеку, которых я никогда не произносил. То ли мне было стыдно, то ли боялся признаться. Но именно сейчас мне нужно изо всех сил стать человеком. Именно сейчас мне нужно научиться тому, чему я еще не научился, не бояться. И повторюсь еще раз, верить не в лучшее и во все хорошее, а в то, что Бог со мной. То, что он сейчас со мной.
Это и есть настоящее.
Это и есть настоящее.
Светлый вечер. На радио Вера.
Архиепископ Феофилакт, правящий архиерей Пятигорской епархии, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане и временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте теперь обратимся к теме, которую я анонсировал в самом начале, служение православного архиерея, вообще православных священников в тех местах, где высок процент мусульманского населения, в тех местах, где храмов не так уж много, но там при этом все равно есть православные, наверное, по большей части русские или русскоязычные, как минимум, люди. Вот вас нередко спрашивают про особенности служения на Кавказе, на российском Кавказе. И вы не раз в интервью подчеркивали, что вы, будучи русским, являетесь представителем коренного населения Кавказа. Но вот насколько эта ситуация может быть экстраполирована на Туркменистан и Азербайджан? Вот как там вы в этом смысле себя ощущаете?
Вы знаете, Но прежде всего я хотел бы воспользоваться такой счастливой возможностью общения с вами и с нашими радиослушателями, сказать слова искренней благодарности священникам, которые трудятся и в Туркменистане, и в Азербайджане. Это искренние и любящие граждане своих стран, прежде всего. Это люди, которые, большинство из них там родились и выросли, и вся их жизнь прошла и проходит в городах, которые они называют своими городами, в стране, которую называют своей страной. И этим очень много определяется, потому что прихожане наших храмов там такие же граждане и одной, и другой страны. И там все их переживания, и все их надежды очень хорошо понимаемы друг другом. Кроме того, замечу, что на приходах, как, кстати, и на Кавказе, очень часто можно услышать разные национальные наречия или национальный акцент. И это неудивительно, потому что православие за долгие-долгие годы там, своего присутствия стало для очень многих людей вот верой своей. Это не только русскоязычное население, это люди разных иных национальностей, ну, которые, может быть, в большей части или в культурном своем таком, говоря языком современным, в таком, у каждого есть свой культурный код, они как-то очень расположены к христианству или имеют какие-то там глубокие христианские корни. Ну, там, к примеру, грузины, армяне. Сейчас у нас на Кавказе немало появилось украинцев, которые стали беженцами, нашли у нас приют. И вот эти все наречия, осетины, конечно же, нельзя их не вспомнить, и многие-многие другие, и кавказские, и там те закавказские наречия, они стали неотъемлемой частью вот церковных общин и церковного общения. И, собственно говоря, ведь у нас есть самое главное призвание служения – это свидетельство о Христе. Свидетельство о Христе в своей собственной семье, воспитывая своих детишек в основах своей веры, и свидетельство о Христе для внешних. Это твое умение помочь, не пройти мимо, а ну, просто поинтересоваться жизнью другого человека. Это твое умение служить. И это, наверное, и самое главное, самое важное призвание. Вот так и там и совершается в этом смысле служение. Есть, конечно, взаимоотношения и с представителями традиционных конфессий для этих территорий. Мы общаемся там и с муфтиями, и вот в Азербайджане я и до этого был знаком, а сейчас как-то теснее общение складывается с шейхом и с муфтиями, которые находятся на территории Туркменистана. У нас есть общие вопросы. Это в том числе...
А, например, да, какие?
Ну, наверное, самое важное и самое главное – это сохранение наших традиций. Это вопрос, связанный с гуманитарной миссией, помощи людям, которые оказались в нужде. Это вопрос сохранения наших святынь. Ну, вот в том числе, ведь многие там за разные периоды оставили свои дома, в том числе и были переселенцы и из Туркменистана, остались кладбища, и вот сейчас я за это очень благодарен местным властям, мы поддерживаем порядок и чистоту на этих для нас очень важных и значимых местах, это наши предки. И, конечно же, это образовательные программы. К примеру, в Туркменистане практически в каждом приходе есть возможность изучать русский язык, изучать русскую литературу, классическую литературу. Это вопрос сохранения вот этой традиции, да, которую мы относим к нашим соотечественникам, в том числе для русскоязычного населения. Но, замечу, этим пользуются не только этнические русские, но и местные с радостью. Почему? Потому что в дальнейшем кто-то поступает в учебные заведения на территории Российской Федерации, и поэтому для них знать там культуру, историю страны, а особенно знать язык, является, ну, скажем так, остро необходимым для того, чтобы в дальнейшем получить образование и вернуться в свою страну и продолжить служить на благо своей страны.
А вот есть ли такая Не знаю, проблема, не проблема. Мы часто сегодня слышим, что вообще-то семейные традиции вот у мусульманских народов, в том числе кавказских, более сильные, чем у русских православных. В силу каких причин, это отдельный вопрос, но вот это то, что там, чему можно, например, не знаю, поучиться у вот тех народов, с которыми вы плотно взаимодействуете. Так это?
Да, действительно, и вы знаете, здесь вы очень правильно заметили, ну, с одной стороны, да, поучиться, может быть, поучиться своей бескомпромиссности, поучиться своей твердости.
А что вы имеете в виду?
Ну, вот, к примеру, когда речь заходит о каких-нибудь, там, знаете, вот вопрос создания семьи, у нас вот эти, все эти движения, там, без, семьи без детей, поживи, там, не знаю, в свое удовольствие, нередко приходилось слышать, там, у меня моя родная сестра, многодетная мама, и когда она четвертого вынашивала под своим сердцем, ей говорит, ну, зачем тебе это надо, у тебя же трое, и что ты делаешь, и, ну, вот это все, знаете, обычные диалоги, которые нередко бывают слышны, а там даже такой постановки вопроса нет. И надо сказать, что я это замечаю с большой радостью. Когда у тебя там соседи, там, да, местные коренные жители, у них такая большая семья, то как-то тебе с одним ребенком уже, что называется, неловко. И очень часто вот так и происходит, что одни поддерживают других, а эти вдохновляются, дружат же, общаются по-соседски. Ну да, вот Господь дал мне там ребеночка. И здесь действительно есть на что обратить внимание.
Часто ведь критики... Ну, например, в частности, да, вот там больших семей, когда приводишь в пример семьи мусульманские, звучит в ответ на это такой скепсис, что, ну, вот это некоторая такая норма жизни, которая немножко уже устаревшая. То есть, да, это, может, более архаичный подход, какие-то традиции есть, но вот у них они, что называется, не отмерли еще, но время пройдет, и у них, в общем-то, это изменится. А мы уже далеко ушли вперед по пути прогресса и просвещения. И уже вот люди там другой ментальности в каком-то смысле. Да, вот что вы на такую, на такой скепсис можете ответить?
Да, действительно, это существует, и почему-то удивительно, вы знаете, люди с каким-то, как это сказать правильно, с отеческим, ну, имея в виду воспитанных от своих родителей взглядом, иногда начинают стыдиться своих родителей. Ну, в конце концов, ну, кто тебя этому научил? Кто тебе об этом сказал? Твоя мама, там, твоя бабушка, твой отец или там, твой дед. И я таким людям говорю, вы знаете, ну, вот говоря о том, что, ну, сейчас-то время другое, говорю, вы не боитесь, что и однажды и о вас ваши дети скажут, ну, вы в прошлом времени. И не просто в прошлом времени, а как бы мое время не от вас началось. А значит, я вообще могу не оглядываться на вас, как на источник этого времени, тому, чего меня научили, и то, или тому, что я видел в своей семье. Вот, наверное, пожалуй, наверное, в этом самый большой может лежать ответ в этой плоскости. А преодолевать, там, что это является частью, нормой, да вы знаете, ведь нормой является все то, что делают родители в присутствии своих детей, для их детей. И когда ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы твоя... там, жизнь или там, твоя старость, преклонное время, там, да, преклонный возраст, были временем счастливым и не одиноким, но тогда нужно сейчас сделать таким не одиноким жизнь в семье, чтобы у твоей дочери был братишка, а у него еще. И недавно одну историю, знаете, в одну историю, что называется, попал. В том смысле, что ко мне подошел одна семья, они уже в каком-то таком возрасте достаточно, ну, как говорят, уже в таком, уже за 40, и говорит, вот, владыка, как быть, вот, там, супруга беременна, говорит, слушайте, радуйтесь этому, это благословение Божие, а у нас вот уже там есть, там, четверо детишек, радуйтесь, увидите, прошло время, слава Богу, родила, все хорошо, замечательно, прекрасная дочка, А сейчас не нарадуются, потому что старшие уже как бы там уходят на свои рельсы стали, поразъехались, поразбежались, а это, говорит, для нас такое утешение радости, вот большего нет, к нам вернулась наша молодость через радость вот этой нашей дочери, слава Богу.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» архиепископ Феофилакт, правящий архиерей Пятигорской епархии, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Туркменистане и временно управляющий приходами Русской Православной Церкви в Азербайджане. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».